Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 12 марта. Начался, идет уже вторая неделя Великого Поста. С вами Ирина Чернова и иеромонах Дмитрий Першин, миссионер, председатель миссионерской комиссии при...
Нет, я член этой комиссии.
Хорошо. Ну, эксперт комитета Государственной Думы Российской Федерации.
Добрый день.
Отец Дмитрий, ну вот ваше предложение было на этой неделе, вот именно сегодня, в этот четверг, поговорить на тему «Евангелие в романе «Мастер и Маргарита. Проблема автора» к 80-летию со дня смерти Булгакова. «Мастер и Маргарита» – ну, пожалуй, самая таинственная книга XX века. Кто-то называет ее «Евангелием от сатаны». Для кого-то она явилась даже... Вот, просто Евангелием, неким познанием отчасти библейского писания. Отец Дмитрий, а вот почему вы на этой неделе предложили поговорить об этом романе? И, может быть, как-то это переплетается вот с теми событиями, о которых вспоминает, говорит церковь?
Ну, видите ли, причины три. Угу. Первая, действительно, Михаил Афанасьевич во вторник, 10 марта, если говорить о нашем уже времени, отошел к Господу в вечность, и я совершил во вторник панихиду. Мы молились об упокоении его души и всех его близких. И это первый момент, первый повод информационный. Вторая причина – та, что действительно в древней церкви, вот в эти седмицы, совершалось оглашение, катехизация, то есть людям, далеким от христианства, но ищущим, пытающимся понять смысл своей жизни, желающим узнать больше о христианстве – Древняя церковь предлагала такие цикл бесед. И третья причина в том, что и эти беседы под спудом последующих преданий оказались. И смысл самого романа ушел, к сожалению, в глубину такого вот невежества, незнания, неведения, которое характеризует современное, наверное, наше уже сейчас общество. Оно плохо владеет темой, оно действительно многого уже не знает. По разным причинам, объективным, тут нет ничьей вины, но так сложилось исторически. Вот. И поэтому послание Булгакова не доходит до читателя. И вот эти два послания, церковные, православные традиции и булгаковские, они, как ни странно, они едины. Это послание о Христе.
А, все-таки послание о Христе.
Конечно. Не о Григории Паламе, не о Рождестве иконопочитания. Не об Иоанне Лествичнике, совершенно нет. Это уже более поздние пласты, исторические, да, которые нарастали, скажем так, да, или которые возникали в процессе. Сложная история, очень интересная, очень такой драматическая история церкви. Но до всего этого было удивительное совершенно время в 3-4 веке, когда в Иерусалиме на первой неделе поста еще нет канона Андрея Критского, потому что еще Андрей просто не родился. И ничего не написал, собирали людей, приглашали людей прийти в церковь для того, чтобы побеседовать о христианстве. Людей, которые хотели бы креститься, людей, которые бы хотели войти в общину, войти в церковь. И с первой недели поста начинались беседы. Беседы, которые дошли до нас. Мы можем узнать темы этих бесед и смысл их, если мы откроем с вами церковный календарь и посмотрим, какой именно Евангелие, какой именно апостол читаются воскресные дни Великого Поста. И нас постигнет удивление. Наверное, меня вот 8 лет мучил этот вопрос. Я, будучи диаконом, читал эти священные тексты. Я был поражен тем, что там нет ни слова о посте. Все постовые темы вынесены в подготовку к посту. Тема «Не осуждать тех, кто ест или не ест». Тема, значит, блудного сына, тема мытаря и фарисея – это все до поста. Примирение тоже друг с другом. А потом начинается нечто необычное. Вот в это прошедшее воскресенье что читала церковь? Самое начало Евангелия от Иоанна, пятое зачало, о призвании Нафанаила. Но какое имеет отношение призвание Нафанаила к Великому посту? А вот какое? Дело в том, что там очень важен разговор между Спасителем и Нафанаилом. Господь, ну, мы помним этот сюжет, значит, Филипп, увидев Спасителя Христа, понимает, что перед ним Мессия, бежит к другу Нафанаил, говорит, пойдем, я нашел того, о ком говорили пророки, Моисея и пророки. Тот приходит, значит, он сомневается, как это может быть, что-то доброе, да, из Назарета приходит, и Господь являет ему свое всевидение, что он видит насквозь всего сердца, его помыслы. И Нафанаил говорит комплимент этому человеку, он говорит: «Ты сын Божий, ты царь Израилев». И неожиданно в ответ на это слышит не слова одобрения, а скорее некий даже упрек. «Ты так сказал, потому что я сказал тебе, что я видел тебя под смоковницей. Иди за мной, видишь большее, нечто большее. Небо отверстием ангелов, нисходящих на Сына Человеческого». Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст, отмечал еще в IV веке, в начале V, что ведь подобные слова говорит апостол Петр: «Ты сын Бога Живаго». И в ответ слышит наоборот слова одобрения. Господь говорит: «Тебе Отец Небесный это открыл». Потому что Петр, поясняет Иоанн Златоуст, вкладывает в это смысл единосущее. Сын Божий, значит, ты один из троиц, один из тех трех лиц, кто, кто явил себя в день крещения в пустыне Иорданской.
Хотите, Дмитрий?
У Иоанна Предтеча. И поэтому ты, значит, говорит Господь Петру, тебе это открылось.
Но он чудеса еще видел, Петр, также.
Что?
Он также еще и чудеса
видел. Чудеса. Да. А Нафанаил смотрит еще слишком земными глазами, как на пророка, прозорливца, может быть, царя такого земного. И что говорит Господь? Иди, видишь небо отверстым. То есть то, что тебе, то, что я предлагаю, это нечто большее. В параллели к этому тексту евангельскому, что церковь предлагает нам услышать из посланий апостольских, из посланий к евреям, первая такая, по сути, систематизация учения церковного, да, христианского, апостол Павел, который дает, избирается из середины, что интересно, то есть вот автор, тот, кто составлял этот лекционарий последовательности чтений, он работал очень творчески, он выбирает кусочек из середины, где говорится о древних пророках, которые служили, которые были свидетели, которые страдали за истину, но не имели полноты без нас, без христиан. Что это означает к тому, что кто пришел услышать эту беседу, да, в Древней Церкви? Что, смотри, речь идет об Иисусе, а кто он такой? Он не пророк, он не царь, он более небоотверстие, вот куда он ведет, не к земным горизонтам. И второе, что великие святые древности, которые шли к нему, они без нас не имеют полноты. То есть ты входишь в великую историю, да, спасения. Чтение, которое мы услышим в это воскресенье, будет еще более необычным. Речь идет о том, как разобрали крышу 4 человека, чтобы расслабленного спустить к ногам Христа. Опять, какое это имеет отношение к Евангелию, к Великому Посту? Да никакого не имеет отношения к Великому Посту. Ну, кроме только того отношения, что вот эти, кто готовились к крещению, не постились и каялись в грехах. Просто это знак покаяния. Потом вместе с ними стала поститься сама церковь, уже верная. Так вот, самое важное, опять же, Иоанн Златоуст поясняет, это диалог, который возникает между Господом и фарисеями, там, книжниками. Ибо он говорит расслабленным: прощаются тебе грехи твои. Это указание на то, что он Сын Божий, что он Бог. Оказывается, этот некто, кто пришел, этот Иисус, он не просто более чем пророк и более чем земной царь, он тот, кому дана власть грехи прощать. Да, что легче, спрашивает Иоанн Златоуст, сказать: отпускают за грехи, или возьми постель твою и ходи. Ответ: все легко сказать. Но если, говорит он, дана Господу власть, значит, исцелять, значит, и грехи прощать тоже дана. И это пытается Господь сказать фарисеям. В параллель к этому первая глава послания к евреям, где читается, где говорится о том, что есть разные порядки бытия, есть ангельский мир, есть тварный мир материальный, а есть тот, кто одесную отца, значит, пресносущно пребывает, сидит. И вот он, собственно говоря, Сын Божий. Это тема единосущая, тема второго чтения. Третья тема — крестопоклонная седмица. Господь Бог приходит на крест на страдания и нас призывает взять свой крест. Четвертая неделя поста великого. Читается Евангелие о том, как Господь изгоняет беса из бесноватого мальчика после преображения. Опять же, какое это имеет отношение к посту? Очень важное. В Древней Церкви и сейчас тоже, во время крещения, мы сначала читаем молитвы запретительные, в которых запрещается сатане человека искушать, смущать и к нему приближаться. Так называемое оглашение происходит вот здесь. И в древности они читались как раз на этой четвертой, в середине поста. И в память об этом, и объясняя это, говорится о том, как Господь изгоняет, значит, бес из ребенка, которого бес бросал в огонь. И воду, то есть ему дана власть дать нам свободу от одержимости нечистыми духами. И вот так постепенно, через каждое воскресенье, через каждую неделю, раскрывается новая грань христианского благовестия. Это приводит те, кто слышал, потом к крещению в воскресенье вербное и потом в страстную субботу. У нас даже богослужение меняется. Мы поем, кто во Христа крестился, во Христа облегся, и в белых одеждах входит крещаемый. Так было в древности. И тем самым Великий пост становится путем познания истины евангельской, о том, что Иисус есть Христос, то есть этот Иешуа есть помазанный Духом, Сын Божий, Мессия, Спаситель мира.
А, то есть герои романа Иешуа – это есть Христос?
Я этого не говорил.
Я говорил о том,
что в нашей церкви, поскольку православие – это удивительная традиция, которая сохраняет все. Помните чудесные слова Иосифа Бродского? Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. Вот в православии сохраняется все, все горизонты, все пласты, все эпохи и времена, в том числе самые древние, эпоха ранней античности, поздней античности, когда христианство приходит в мир, тоже сохранилось в нашей традиции. Но мы сейчас перестали понимать, да, как это связано, что это, оказывается, целый цикл, который вообще был древней катехизацией. После Пасхи, между прочим, этот цикл продолжается, но становится циклом тайноводственным, учением о таинствах, с которыми церковь знакомит крестившихся людей, и в час Вознесения, который мы празднуем, да, исполняется обетование, данное Нафанаилу. Апостолы, и мы вместе с ними в церкви, видим отверстие небеса и ангелов, которые не восходят на Сына Человеческого.
Отец Дмитрий, это, конечно, очень важно. Но вот нас уже слушатели тут засыпают вопросами и просят вернуться все-таки к теме, да, которую мы назвали. Так, спрашивает, пожалуй, вот я прочитаю, Иван Петров. Воланд, кот Бегемот, это Евангелие?
Вот, а теперь Булгаков. Вот после того, как мы коснулись темы церкви, и мы сейчас в этой студии этим же, в общем-то, и занимаемся. Мы пытаемся расслышать послание уже Михаила Фатановича Булгакова, тоже евангельское, тоже христианское, которое было им адресовано нам, но через фильтры советской цензуры, потому что он писал роман в ситуации нарастающих сталинских репрессий, когда миллионы людей были заморены голодом, голодоморами, когда тысячи людей были расстреляны просто потому, что они были люди, порядочные люди, и десятки тысяч были уничтожены за то, что они верующие люди, да, просто сказать. Сотни тысяч людей были посажены в эти концлагеря просто потому, что советская власть добивалась монолитности, и соответственно, этот страх пронизывал общество. И в этой ситуации Булгаков бросает вызов этой власти. Заметим, что он пишет роман «Белая гвардия», который был поставлен в театре в Амхате, «Дни Турбиных», и там исповедует свою верность Белой гвардии, традициям уходящей Руси. В этом романе есть молитва Матери Божией, совершенно поразительная, сестры. В этом романе есть вот эта печаль по уходящему благородному сословию вот людей, просто верных своему слову, скажем так. И Булгаков за это получает, соответственно, все возможные разного рода формы остракизма, его прессуют, снимают, запрещают публиковать, даже снимают постановку мхатовскую. Он нигде ни разу не отрекается от этого романа. Получается интересное противоречие. Первое, которое должно насторожить. Мы предполагаем из вопросов, это следует, что Булгаков такой, значит, апологет сатаны и Воланда, темного мира. Получается странная вещь. Человек пишет в ящик некий роман, где он издевается над Христом, если допустить эту, да, версию, издевается над Христом и христианством, а публично подставляет голову под топор. Да, потому что роман «Белая гвардия» был опубликован. Это несколько странно. Второй момент, который должен настораживать. Булгаков пишет на 7-м, там было 8 редакций романа, вот на 7-й, кажется, на 7-й он пишет, его сохранилась запись на полях. «Господи, помоги кончить роман». Получается странная вещь. Он молится Богу о чем? О том, чтобы над ним издеваться? Тоже странно. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что если мы откроем роман и вспомним, как выстроено это повествование, то мы обнаружим, что там есть некий пласт, который поверхностный пласт, который адресован как раз советской цензуре. Задача была, чтобы они не поняли, что они, собственно, читают. Это произошло, они действительно не поняли. Роман вышел, правда, уже в хрущевские годы. Вот. Но есть некая глубина, которая ставит под вопрос вот этот самый верхний, вот эту поверхность, блестящую, красивую, но очень хрупкую. И вот давайте посмотрим, о чем идет речь. Значит, с одной стороны, есть роман мастера про Иешуа Ганоцари и Понтия Пилата. И в этом романе выведен некий герой Иешуа Ганоцари, который разительно отличается от Христа евангельского. Что от его отличает? Там из этого образа вычеркивается единосущее. Он ни разу не Сын Божий. Всего лишь бродящий философ-пацифист. Ему 27 лет, заметим. Значит, он приходит в город извне. Значит, он говорит какие-то ходульные фразы. Откуда все это пришло? Что это за фраза? Что это за послание? Кто так говорил о Христе? Узнаем ли мы этих авторов? из русских замечательных авторов, Лев Николаевич Толстой. Это его христианство. Это христианство выхолощенное, в котором нет никакой мистики, нет никакой метафизики. Это христианство этическое. Набор заповедей, да, никакого единосущия. Все придумали, значит, какие-то коварные священники. Вот. Это христианство тюбингенской школы протестантской, либерального богословия 19-го столетия. Христианство Штрауса и Ренана. Это христианство, в котором нет Христа Спасителя. И с этим христианством, с таким пониманием, такой интерпретацией христианства в бой, в полемику, в дискуссию вступил Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот», в котором главный герой Лев Николаевич, заметим, но Мышкин, а не Толстой, являет образ глубокого, проницательного, замечательного человека, очень мудрого, очень светлого, который входит в наш мир, тоже извне пребывает, ему 27 лет, заметим, этому герою. Он очень схож с Ежо Ганоцари. Это есть работы, где это показано. Автор этих работ Александр Леонидович Дворкин. Можно найти в журнале «Альфа-Омега» в интернете. Посмотрите, это опубликованная статья, вышла в номер 50. Вот там прямо целые таблицы, где параллельно показано, что Ежо Ганоцари — это, конечно, это Лев Николаевич Мышкин, Парфен Рогожин — это Леви Матфи. Просто портрет, вот сходные черты, очень много сходных черт. А Иуда — это Ганни Вилкин. Так вот, что делает Булгаков? Он показывает, что этот прекраснодушный Мышкин становится катализатором катастроф. Его миссия оканчивается полным крахом. Да? Настасья Филипповна зарезана, ее преображение нравства не случилось. Парфен идет на каторгу, сам Мышкин сходит с ума окончательно и бесповоротно. Этика не спасает. Спасает только тот, кто может сойти в ад и воскресением сокрушить эти пространства вечной смерти, сокрушить сатану и дать свободу людям, томившимся там, а живущим дать свободу через покаяние войти в Царствие Божие. И это образ Ешуа Ганоцари. Очень важно подчеркнуть, что Ешуа Ганоцари просит Воланда дать мастеру покой. Вот слово «просит» здесь очень важно. Дело в том, что это ключевое слово. В ранних редакциях, до 7-й, Булгаков писал, приказывает. Леви Матвей является, значит, Воланду, говорит, что тебе приказано. Угу. А в последний просит. Почему? Потому что у Ешуа нет власти над Воландом. Это фантомный герой, придуманный мастером. Если искать параллель из 20-го столетия, об этом замечательно писал в эссе о волшебных сказках Толкин. О том, что человек, будучи образом Божьим и наделенный даром творчества, может создавать вторичные миры. И вот мастер – это герой вторичного мира, который создает, не мастер, простите, это Ешуа Ганоцари, герой вторичного мира, который создан мастером. И поэтому он не может его защитить от зла, реального зла, которым является Воланд.
Отец Дмитрий, вспоминается книга Иова из Библии. Ну вот там тоже сатана предстает перед Богом, перед сунмом богов и как-то договаривается, имеет какое-то слово. Мы ведь по большому счету не знаем, как в высшем мире происходит.
Мы знаем, как в высшем мире.
Ну, основное, главное.
Да, и это более чем достаточно. Книга Иова присутствует в романе «Мастер и Маргарита» через эпиграф. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Это слова Мефистофеля. Они предваряют роман Булгакова. И это слова Мефистофеля, которые сочинил и написал Фауст в романе, простите, который сочинил и написал Гёте в романе «Фаусте», да, значит, в замечательном тексте, очень важном для европейской культуры, «Фауст». И в этом, собственно, этот текст «Фауст» начинается с чего? С пролога, который очень похож, но не во всем, на пролог книги Иова. В книге Иова к Богу обращается дьявол с вопросом, а безвозмездно ли, помните, сова из мультика про Винни-Пуха, которая хвостик не хотела ослику отдавать? Так вот, безвозмездно ли тебе, даром ли любят люди? Или это бартерные отношения? Ты им стада, ты им погоду, ты им, значит, караваны, деньги. Она не тебя за это любит, по бартеру. И Бог говорит, есть люди, которые меня любят, потому что они любят, а не потому что они сделку заключили. Это Иов. Но дьявол говорит, но Иов олигарх. У него слуги, у него рабы, у него стада. Он держит, ну, князь местности, да, держит там большую территорию. Ему есть за что тебе быть благодарным. И Бог ему разрешает первый раунд коснуться социальной оболочки Иова, и тот теряет, варвары, значит, нагрянули, убили, погибли дети, рухнул дом, угнали стада, все потерял, но он здоров, и он сидит, значит, стоит верным Богу на руинах собственного дома. Второй раунд, Бог говорит сатане, смотри, вот Иов верен, да, говорит дьявол, но ему есть что терять, у него есть здоровье. И тогда Бог ему позволяет, ты можешь коснуться его тела, но души не касайся. Иова поражает проказа, мне кажется, что это что-то близкое к ну, таком, знаете, вот нервном, очень серьезном напряжении, когда человек сильно покрывается язвами, и остается верным Богу. И появляется тогда тот же дьявол перед ним, но как он действует? Через жену. Сначала жена говорит: прокляни Бога и умри, похули. На что Иов говорит: как же мы добрые от Бога принимаем, злое не будем принимать. Жена пропадает, появляются благочестивые три его друга, которым объясняет: Иов, ты согрешил, покайся, тебе скидка выйдет. Три друга, три речи, девять речей друзей Иова, очень благочестивых. Вот мы очень любим это делать. Ой, у меня соседка вчера ногу сломала, потому что она позавчера в церковь не ходила. Вот так они рассуждают. Иов их прогоняет. Он говорит: я тот же самый. Тут что-то иное. И обращается с воплем Бога. Говорит: Господи, я не понимаю. Бог ему отвечает: Иов, это вообще что, не понимаешь? Далее Бог дает очень длинный ряд вещей, которые не понимает Иов. Одна из этих вещей: кто связал уста Левиафана, значит, кто оградил море песком? Крокодил Левиафана, это связал уста. О чем здесь речь? Конечно, не о животных, которые водятся в Ниле, да, допустим, крокодилы или бегемоты. Речь идет об образах древнего зла, о силах хаоса. И море, да, которое колоссальную энергию имеет в бурю. И вот эти дюны песчаные удерживают это море в рамках. Что удерживает зло? Сила энтропии, распада. Это вопрос современной физики, между прочим. Да? Если Вселенная распыляется во времени и пространстве, да, постепенно расширяясь, что позволяет ей остаться, значит, что поддерживает законы неизменными? Откуда? Это уже философия, да, науки, это более серьезные вопросы. Этот вопрос, собственно, Бог задает Иову. И тогда Иов говорит: раньше я только слышал о тебе, но ниже глаза мои видят тебя. Ему что-то открывается о Боге, чего раньше он не понимает. Зачем эта книга вообще дана в Библии? Очень богоборческая, очень жесткая книга, очень горькая книга. Это антидот, это противоядие против того, чтобы когда Христос придет на землю, Сын Божий, чтобы хотя бы кто-то в народе израильском не объяснял его крест его грехами. То есть зло, беда, несчастье, скорбь и страдания могут приходить из будущего, не из прошлого, а из будущего. Ради какого-то более высокого смысла, который откроется потом. Когда Господь исцеляет слепорожденного, его спрашивают, кто согрешил, он или его родители. Что говорит Христос? Не он, не родители. А почему тогда это с ним? А чтобы на нем явилась слава Божия. Да, вот эта слепота, она из будущего была дана этому слепому, чтобы увидеть первое, что видит этот слепорожденный, это собственно, Спаситель. Вот. И с другой стороны, там же, может быть, и другой случай, да, когда зло приходит из прошлого, когда 38 лет парализованного человека Господь исцеляет, он говорит: иди впредь, не греши. То есть его настигают его грехи прошлого. Значит, поэтому книга Иова есть в романе Булгакова, но опосредованно через Фауста. А в Фаусте там не так. Там Бог позволяет коснуться и души Фауста, Мефистофеля, и поэтому там конец не очень понятный. Дело в том, что в конце Фауст все-таки вроде бы спасается, ангелы его отбивают от бесов. А почему? А потому что непонятно, насколько он был свободен в своих выборах, насколько он был неодержим, насколько он не был марионеткой Мефистофеля. То есть насколько можно вменять ему его ошибочные какие-то выборы и решения.
Отец Дмитрий, а давайте вот мы вернемся снова вот к роману. Вы сказали о том, что просил покой. А что такое покой?
По всей видимости, покой — это состояние мира, тишины, радости светлой, в которой нет страха, нет ужаса, нет печали и тоски. И этого покоя мастер не получил. Потому что в самом конце, в эпилоге, сказано, у него тревожный взгляд, а рядом Маргарита, которая ему говорит: больше ты не сможешь от меня избавиться. Но я бы предложил сейчас, ответив на вопрос о покое, вернуться к Фаусту Гёте, потому что дальше начинается самое интересное. И это послание Булгакова, которое вот одно из первых, так сказать, первые строки романа, это эпиграф не случайно, который нам важно услышать. Дело в том, что как начинается трагедия Фауста? Он идет гулять. Вот после этого пролога, значит, когда Мефистофель с Богом говорит о том, что он получает власть над душой Фауста, он человек эпохи просвещения, он ставит опыт над всем, что движется и не движется. И он идет гулять. К нему там, в лесу, в парке, прибивается собачка черненькая, пуделек, черный пудель. Помните, на балдашник трости волн до головы черного пуделя. Они возвращаются назад, и Фауст встает за конторку, он ставит опыт над книгой, над самым важным текстом. Теперь вопрос. Как вы думаете, какой текст был самым важным с точки зрения Гёте в истории человечества? Какая книга?
Библия.
Конечно, но Библия огромная. Там и Завет Ветхий, и Новый. Что важнее для христианина Гёте? Новый Завет, очевидно, да? Но он тоже большой, 27 книжек, 4 жанра. Что важнее, Евангелие или Послание, или Апокалипсис для Гёте-христианина? Ну, Евангелие. Но Евангелие 4. Какое самое глубокое? 4-е, это Анна. А в нем что самое главное? Очевидно то, что читается на самый главный праздник. Какой праздник самый главный для христианина?
Пасха.
Пасха. Соответственно, что читается на Пасху из Евангелия Тайна?
Рождество, Пасха.
Ну, для христианина Пасха важнее. И она празднуется гораздо раньше Рождества, кстати, в истории. Потому что Рождество праздновалось внутри праздника Крещения, потом они разделились вместе с Крещением. Так вот, а что читается на Пасху? Знаменитые слова. Вначале было слово, слово было Бога, слово был Бог, первое зачало. Так вот, Фауст встает за конторку и переделывает этот текст. Ему кажется, надо улучшить текст библейский. Великое откровение надо откорректировать. Он исправляет. Вместо «вначале было слово», Фауст пишет, «вначале было дело», да, сверг по-немецки. И в это мгновение пудель, который сидел там где-то на коврике, раздувается Мефистофель и вламывается в жизнь Фауста, начинается выхождение по мукам. Это история мастера, который корежит Евангелие, вычеркивает самое главное – Бога сыновства, Сына Божия, со Христа, Мессии, Спасителя. И в его жизнь вторгается Воланд, который ему подбрасывает Маргариту, который подбрасывает ему лотерейный билет на 100 тысяч в корзине с грязным бельем. Заметим, сейчас важно быть, мы поймем, почему это важно. И мастер балуется с текстом, а в ответ обрушивается небо. Это тема Творца, который привносит грязь в свое творчество, и потом бумерангом эта грязь его же, собственно говоря, и вдавливает, впечатывает в землю. Она сквозная для Булгакова и для Гоголя, у которого Булгаков учился. Помните портрет гоголевский об этом? Помните портрет Дориана Грея об этом же. У Булгакова роковые яйца, да? Ученые, значит, ошиблись в эксперименте. Толпа разорвала в клочья профессора Персикова, например. Монстры из этих яиц вышли, да, на волю. Или «Собачье сердце». Профессор Преображенский ставит опыт над, значит, над собачкой. Кстати, опять же, чтобы было понятно отношение Булгакова к тому, что творила советская власть, напомню, что в эти самые годы, это же не случайный роман, там чем занимается Преображенский профессор, что он преображает? Он с половыми железами что-то делает, что дает какие-то потрясающие эффекты. Так вот, надо просто вспомнить реальность того времени. Некий товарищ Иванов занимался тем, что скрещивал комсомолок с шимпанзе. Уж не знаю, как он это делал, нет у меня подробной информации, но это было. Задача доказать, что может, что человек произошел от обезьяны, и, соответственно, возможно, возможно получить гибридное существо. Они еще нет генетики, поэтому еще нет понимания о том, что того, что эти, значит, линии разошлись существенно. Человек и обезьяна давно уже разошлись, 1 000 000 лет назад. Вот. Это новости, и Булгаков...
А вместе-то были они разве?
Ничего не
было. Ну, сказали, 1 000 000 лет назад разошлись.
Ну, уже какая-то животинка, да, шла путем эволюции постепенно-постепенно, да. А потом совершилось некое чудо, потому что Господь взял вот эту глину, которая много лет доводилась им же дома, на уровне животных, законов биологии, на уровне животного мира, и ее доводит и наделяет высшими дарами. Вечностью, разумом, творчеством, любовью и многими иными дарами, тем, что называется образ Божий, и призывает к подобию. Вот. Творение могло просить разным по-разному, и научная интерпретация представления о некотором последнем пути эволюционного развития никак не противоречит Библии.
Отец Дмитрий,
Только при том, той важной оговорке, что эта эволюция, она направлена, ее цель – человек. И когда появляется вот это существо, человекоподобное, да, мы не знаем, я не могу сейчас сказать на какой стадии, наверное, никто не может сказать, но есть некие костные признаки, скажем, творчества, да, которые есть только у человека, и оно встречается у древних людей, да, например, язык, очевидно. Вот, Господь, собственно, завершает и свое творение, и в мир приходит тот, кто должен стать Богом по благодати, человек. Но он этот путь, к сожалению, не прошел, и впав в грех, приразился смерти, тлению и распаду. Но это сейчас не так важно. Просто я бы хотел вернуться к нашей теме. А важно нам, что здесь?
А я вот боюсь, что мы уйдем от вопроса. Вот покой меня вот как-то сейчас, это
что
интересует.
Важно? Я закончу мысль, да, просто я прошу прощения. Что профессор Преображенский, значит, ставит опыты с этой собакой и чудом просто остается в живых, потому что эта собака обретает слишком большую власть в мире людей. И это тема Булгакова. Что делает мастер? Он балуется с Евангелием, искажает важнейший смысл богосыновства, да, отрицает то, что Иешуа помазан Духом Святым, да, сползает, уходит такое толстовство. И в его мир вторгается Воланд и уводит его за собой в вечный мрак.
Мы знаем на основании Библии, что ожидает праведника рай, грешника ад. Здесь вот в романе некий покой. Это что-то среднее.
Почему? Это рай. Но мастер его не получает.
Но покой — это не свет.
покой – это, может быть, и не свет, но важно, что мастер ни света не получает, ни покоя, ничего не получает.
Ну, хотя покой... в раю тоже разные венцы, разные ступени.
Покой – это видимо. Некие грезы, угу. Еще языческие, античные грезы о том, что, и, кстати, не только язычество греческого, но даже и индийского, в индуизме это тоже есть, о том, чтобы человеку как-то разорвать связи с грехами, вырваться из пут страстей, обрести внутренний мир. Хотя бы это. Это такие грезы об утраченном рае. Вот о чем речь. Но даже этого мастер не получает. Вот. А что интересно далее в романе Булгакова? Далее начинаются подсказки вот после эпиграфа. Да, тема эпиграфа, значит, во-первых, это гиперссылка на Фауста и через него на Иова книгу. С другой стороны, это тема Творца, который не справляется с творением, куда он принес какую-то грязь и зло. А дальше начинается текст. А в этом тексте начинается этот текст с галереи без атеизмов разных, вот галереи мертвых душ. Собственно, Булгаков пишет роман о мертвых душах уже вот только 20 века. Появляются перед нами люди, которые с Богом разошлись навсегда или планируют это сделать, Берлёс и Бездомный. Один полностью вычеркивает вообще любую возможность существования Йешуа Ганоцари в истории Иисуса, другой его ненавидит. Разница между этими двумя типами атеизмов замечательно сформулирована Иосифом Бродским в поэме «Фауст». Есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница между них, есть единство. Одни вредит, других спасает плоть. Неверие – слепота, чаще свинство. Слепота и свинство, да? Берлёс, который растворяет Евангелие в кислоте мифологии, и ненавидящий, значит, слепой, действительно бездомный, который ненавидит Христа. Об этом же ангелу Лаодикийской церкви, видимо, епископу, говорит Христос воскресший в Откровении Иоанна Богослова: «О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплохладен, и я изблю тебя из уст своих». То есть температура души Берлёза — это температура плевка. Это полная индифферентность, полное, значит, безразличие. А у бездомного еще есть какой-то шанс. Он ненавидит, он холоден, как Савл. Он ненавидит Йешуа, Иисуса, ненавидит Евангелие, ненавидит Бога. И поэтому есть хоть какой-то шанс, есть хоть какая-то энергия поиска, пусть через ненависть. И вот к этому именно товарищу, к бездомному, приходит Волос, чтобы эту энергию перенаправить на себя, канализировать этот поиск, это стремление, значит, бездомного замкнуть его на себя. Это у него это получается, это сделать. И первые слова, которые Волос произносит, обращаясь к этим двум атеистам, которые спорят из-за ПМ бездомного, это ведь те слова, которыми маркировано падение окончательное Антихриста. В трех разговорах об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева, замечательного русского философа, написанного на рубеже веков 19 и 20. Он перед смертью за полгода написал такую пророческую книгу. Ее стоит прочесть, она очень талантливая, очень красивая. Очень много предсказал Владимир Соловьев, в том числе о Китае, как о новой реальности 20 века.
Но там есть... можно подробности какие-то? Вот что там
есть поразительные. То есть там,
ну,
там
о Китае, да.
Нет, о Китае там просто, что это новая реальность. На самом деле пророчеств статьи было несколько. Вот еще один текст, его можно тоже найти в интернете, называется «Через 100 лет», автор Данилевский. Это русский билетрист, абсолютно забытый сейчас, который, очень короткий текст, несколько страниц, который, значит, ну как бы в 1867 году думает о том, что будет через 100 лет. Ну, представляете, да, его герой попадает в будущее. Там он оказывается в Париже. Что происходит за эти 100 лет? Оказывается, значит, европейцы начинают разлагаться. Они имели глупость, Европа, объявить войну Китаю. Они проиграли эту войну. Китай не стал их стирать с лица земли. Он просто снес все монархии, все дворянство. То есть вот то, на чем вообще те точки опоры для Западной Европы той эпохи, да? Значит, капитал остался, он управляет всем, но это капитал не европейский, он такой транснациональный, мы бы сказали сейчас так. Европейцы тихо разлагаются, и дальше поразительный разговор. Да, русские, в отличие от европейцев, с китайцами ссориться не стали. То есть они в войну не вступают. Вот, они сохраняют, поэтому они стали независимы. И там возникает интересный разговор. Значит, там вот написывает такой, что на столе лежит, это 1867 год, на столе лежит какая-то трубочка, взяв которую, ты можешь услышать оперу в любом театре планеты в тот же мгновение. 1867 год, русский писатель Данилевский. Самоходные кареты, города, в которых вынесено за пределы городов тепло, свет, ну и другие коммуникации. И там интересно, есть такой диалог. Ну, они ссорятся с этим, значит, собеседником, там какой-то конфликт возникает в беседе. И вот русский говорит: да, вот у нас там чего-то не так, но зато мы первые поднялись в воздух, 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 восклицательный знак. написано было за 100 лет до 1000, ну, в общем, до гагаринского полета, примерно так. Я не знаю, насколько Данилевский понимал, что, так сказать, до конца, что он хотел сказать, но текст есть, он есть в интернете, можно найти. Потрясающе интересно.
Отец Дмитрий.
Соловьев говорит о том, что Китай становится реальным фактором, который будет определять историю планеты. Но там же Соловьев показывает, и нам очень полезно это прочесть, как в мир приходит Антихрист. И его путь — это путь миротворца, который со всеми, который всех, значит, держит, который находит язык со всеми, такой, значит, все помирил все конфликты на планете, прославлен в газетах, невероятно тщеславный человек, ну, ему есть чем гордиться. И вот он сидит у себя на вилле, это дело в Италии, в Южной происходит, вечером, и размышляет, а если Иисус воскрес, мне тогда будет надо перед ним склониться до земли, как какой-нибудь крестьянин польский или русский. Когда эта мысль его, так сказать, становится ему очевидна, он в ярости и в бешенстве вскакивает и кричит: «Нет, нет, нет, сгнил, как последний, многоточие». Можно догадаться, кто там последний сгнил. И с этим криком он убегает во тьму и бросается со скалы. Он хочет покончить с собой. Ему невыносима сама мысль о том, что есть кто-то выше него, Иисус. Но его подхватывает дьявол, и уже он становится абсолютной марионеткой сатаны. Вот с этого начинает Воланд свой разговор с атеистами. Он говорит: имейте в виду, что Иисус что сделал? Существовал. Прошедшее время. Сгнил, как последний. Да? Это из разговоров о Антихристе. И, собственно, с этого главного тезиса начинается дальнейшая история с пересказом романа от мастера, в котором это и доказывается. Существовал, сгнил, был убит, был казнен, могилу засыпали, она пропала без вестности.
Мы говорим о романе «Мастер Маргарита», отец Дмитрий. Ну вот Алексей спрашивает, а не грех ли читать роман, данный «Мастер Маргарита»?
Значит, роман, конечно, читать не грех, но его надо читать, сначала прочитав Евангелие. И многие другие тексты, некоторые уже мы назвали. Сегодня, чтобы понимать, это сложный текст, текст с массой гиперссылок, текст, который требует большого труда. Это непростой текст. Значит, и вот теперь самое главное. Воланд все это говорит, и тут нам дается еще одна подсказка Булгакова. Это первая страница романа уже, вот к вопросу о том, что мы там находим. «Так вы, атеисты, сказал, привизгивая незнакомец». Привизгивая незнакомца — это откуда?
Откуда?
Кто у нас читает Евангелие? Это гадаринские безноватые. Помните? Ну, их два там или один в разных Евангелиях. Но важно то, что бесы, Господь спрашивает, как имя. Легион просится в свиньи, он разрешает. Они вселяются в свиньи, стадо бросается, значит, в мертвое море, тонет. Пастухи в село, те пришли, исцеленные бесноватые, которые раньше рвал на себе цепи, голый жил в пещере, в гробах, в нечистоте. Чей-то родственник, видимо, или, ну, он же, его же кормили как-то, о нем заботятся, значит, он кому-то там родной, видит его исцеленным в одежде с ясными глазами. Какая у них реакция? Уйди они ему, говорят, у них страх. А чего они испугались? Надо радоваться, человек вообще исцелен, брат или чей-то там, значит, близкий. Чего они испугались? Зеркало, в котором они увидели свои пятачки. Потому что свиней-то нельзя разводить. Это запретная еда, это Ветхий Завет. Сами не ели они. Они, похоже, продавали язычникам дальше на восток. Они были пограничное село, уже дальше были язычники. Но нарушали, глумились. Это же все понимали, что они нарушают заповедь. Так, опосредованно.
И но и других склоняли к этому.
И они понимают, что бесноватых больше. Этот явный бесноватый, они тоже одержимы жадностью, корыстью и наживой. А дальше по стихотворению Юрия Левитанского. «Зеркало. Но что за рожи? Нет волос, обвисла кожа, зубы, словно кот, наплакал. Зеркало роняют на пол. Уйди от нас». Они этого испугались. И что он делает, Господь? Он уходит сразу же, потому что Бог никому себя не навязывает. Если Христу говорит «уйди», он сразу уходит. Помните, отрисите прах и уходите. Но скажите, что Царство Божие все-таки вас достигло. Но этого исцеленного оставляет, а ты рассказывай об этом чуде, чтобы люди знали о нем. Он остался исцеленный, стал апостолом. Сильно люди, когда он в следующий раз приходит, его принимают с радостью. Мы ссылаемся на этот эпизод евангельский во время крещения. Как раз во время огласительных молитв, запрещающих сатане искушать кого-то, и мы о них говорили в начале нашей сегодняшней беседы, мы об этом говорим, мы ссылаемся на прецеденты. Православная традиция, она прецедентна. События, совершившиеся в прошлом, имеют силу далее, они пролонгированы. Ну, вот есть такое прецедентное английское право, да, то, что когда-то где-то случилось, имеет силу сейчас. Если я стащил гуся, там 500 лет назад, и меня судили, присудили к такому-то штрафу, столько-то фунтов стерлингов, а сейчас я утащил там какой-то телефон у кого-то, меня по аналогии посмотрели, ага, вот с гусем было так, значит, по аналогии с телефоном так же. Вот церковная традиция прецедентна. События, произошедшие в прошлом, имеют силу сейчас. И мы ссылаемся на эти события, запрещая дьяволу. Первое, самое главное, какое событие? Посрамление сатаны у нас какое? Пасха. Вспомню, что было на Пасху, говорим, и даже не приближайся. Изгнание из рая, второе событие. Господь бурь ветров утешает. И про бесноватых отдельное есть упоминание. Мы говорим, если ты не можешь даже в поросенка вселиться без разрешения, как ты можешь вообще искушать этого человека? Отойди в огонь вечный, жди там страшного суда. А крещаемый будет в своей свободе славить Бога.
Отец Дмитрий.
Все, да, все эти смыслы, они, конечно, вот в этом, так в атеиста сказал, привезди в незнакомец, они уже для читателя, знающего Новый Завет, они содержатся.
Вот, может быть, сейчас немного на другое переключиться. Перед эфиром студентов я спросила, что первое приходит на ум о романе «Мастера и Маргарита». Ответы были такие, что это произведение о любви, о верности и с хорошим чувством юмора. Герои с хорошим чувством юмора.
Это большая проблема. Дело в том, что текст всегда существует в контексте, в прочтении. Не бывает абсолютно единственного понимания текста. Множество конфессий христианства говорят именно об этом. Это разные понимания той вести, которая пришла к нам 2000 лет назад. В Евангелии мы читаем о понимании, сатанинском, бесовском понимании псалмов. Помните, дьявол в пустыне искушает цитатами из псалмов Спасителя. Угу. Соответственно, первым прочтением романа Булгакова было прочтение, которое дали шестидесятники. Ну, в год выхода романа, да, в годы выхода, угу. Собственно, кто был? Вот это такой некий исход из сталинизма, да, оттепель. И что они там увидели? Об этом писал Мираб Мамардашвили, великий русский философ той эпохи. «Шокирующая свободу слова», писал Мамардашвили. «Любовь мастера Маргариты» и так далее. И вот это понимание шестидесятники вчитали в текст в своих комментариях к нему, которые даются сейчас в педагогических университетах. А по ним учились наши студенты. Сам же Булгаков абсолютно не в восторге ни от мастера, ни от Маргариты, ни от Воланда, ни от Бездомного. Там нет добрых героев, там нет положительных героев в его романе. Вот про Воланда, да, мы начали, привизгивание. Дальше. Грязное белье, в котором Воланд сидит на кровати, mm-hmm. когда Маргарита втирает ему мазь. Он болен сифилисом, у него разные глаза, и лечили так дурную болезнь, именно сифилис в те годы. Булгаков, гинеколог, знал симптоматику и как и методы лечения. Он сифилитик, Воланд. Значит,
вообще-то не говорится об этом, да, только намеки.
Конечно, ну, умному читателю. Когда Маргарита упоминает о том, чтобы надо было бы простить Фриду, не давайте эти, значит, ну, пеленочки, как-то ее... То есть возникает предположение, mm-hmm. что Маргарита из милосердия заступает за Фриду. Помните реакция Воланда? Да. Надо все щели заткнуть тряпками в этой комнате. Именно тряпками мессир подвывает из-под дивана бегемот. Какими тряпками? Вот этими тряпками, которые были в корзине с грязным бельем, в котором мастер нашел лотерейный билет на 100 тысяч рублей. Это все подарочки от Воланда. Это все его бонусы мастера за его, значит, этот роман, который полностью обнуляет вообще Евангелие, в котором говорится о том, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, сошел в ад, сокрушил дьявола и дал человеку свободу от вечной смерти. Не какой-то бродячий философ и пацифист, а Сын Божий. Вот именно это мастер уничтожает, вычеркивает из своего романа. И, конечно, Воланд приходит к тому, кто ему служит, даже не понимая, с кем он связался.
Это, Дмитрий, роман не про любовь?
Абсолютно. Значит, Маргарита, давайте посмотрим дальше, про любовь, если говорить. Кто такая Маргарита? Это женщина, ну, вы бы сказали, так, легкого поведения, очень легкого, очень такого...
Ну, если внимательно посмотреть.
Очень такого инстинктивного, да, то есть увидела самца, кидаемся к нему. Пример, к сожалению, показывающий внутренний мир Маргариты. Когда она сидит в Александровском саду на скамеечке и вспоминает мастера, который ушел, канул в безвестность, да, он вообще, да, что происходит? Она смотрит на идущих мимо нее молодых людей глазами такой, ну, дамы, у которой, значит, только сексуальные мысли на уме. Потому что она смотрит на них глазами, вот, а может быть, с этим флиртануть или с этим флиртануть. Это там есть в романе Маргарита. Значит, бездомный, который за 4 года стал кем? Профессором. Бездомный, который двух слов связать не может без ошибок. Профессором мог стать, каким путем пройдя, что он должен был сделать в Советском Союзе той поры. Только один был путь – диалектического материализма. Потому что был прецедент: Сталин какого-то чудака по имени Марк, значит, назначил, без степени вообще, назначил академиком. Он был, ну, этот Марк, он был таким агитпроповцем, значит, он по линии марксизма-ленинизма. Академия наук той советской поры все это проглотила. Но возникла шутка о некотором мраке, которого назначили кем-то, как-то, когда-то. Только на этом пути такого партийного выслуживания, да, перед выслуживанием перед партией, пропагандистском пути, можно было, значит, за 4 года сделать карьеру профессора. Поэтому, конечно, профессор Понарев, одержимый бесами и луной, лунатик, он неположительный герой. Но в этом романе есть подсказки умному читателю. Смотрите, с одной стороны, Волан приходит в мир мертвых душ и как хочет, так ими, значит, и распоряжается, издевается над ними и глумится. А с другой стороны, вдруг мы видим, чего реально бесы боятся. Ешуа Ганоцарем не страшен, придуманный герой. Но они боятся чего? Они боятся креста и милосердия. Как только старушка-кухарка хочет перекреститься, увидев черную фигуру, Азазел с седла разворачивается и кричит: «Отрежу руку». Чего он испугался? Бродящего философа-пацифиста? Нет. Старушка роман мастера не читала. Она такой анахронизм, она пережиток эпохи, она, значит, из той еще царской, уходящей Руси, да, человек, который вера есть во Христа Спасителя. Поднося руку ко лбу, она налагает на себя крестное знамение. Что такое крест? Это мера любви. Можно ли любовь измерить? Можно чем? Тем, что ты готов отдать того, кого любишь. Самое большое — себя самого отдать. Бог себя нам отдает через крест. Поэтому, когда мы налагаем на себя крестное знамение, мы призываем Бога, который ради нас дошел на крест. Вот этого Бога боится Азазел. Не старушки-кухарки. Мы помним, что Азазел может убить. У него нет совести ни разу. Может забросить куда-то в Ялту, издевается, как хочет. И вдруг такой панический ужас и крик: «Отрежу руку». Другой пример. Буфетчика осетрина второй свежести перекрестился. В то же мгновение с его головы бегает шляпа в виде черного котенка. После того, как он общается с Воландом, понимая, с кем связался. Значит, моментально. Это очень важное послание. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это слова апостола Петра после Пятидесятницы. Это цитата из еще пророчества Ветхого Завета. Сквозная, опять же, для европейской литературы 20 века. Один из примеров в мире Гарри Поттера.
Отец Дмитрий, у нас 2 минуты.
Я уложусь. В мире Гарри Поттера всякий, кто просит о помощи в Хогвартсе, получает ее. Еще один пример. Милосердие. Маргарита только заговорила, значит, о некотором милосердии, Воланда это ужасает. Потом понятно, что Маргарита не из милосердия, а потому что она была королевой, просит. Но первая реакция показательна. Даже человеческое сострадание, любовь вызывает, значит, до человека свободу от сил зла. В театре «Варьете», когда чей-то тонкий женский голос: «Ради Бога, не мучить его», просит за конферансье, и Волан сразу исчезает. То есть даже человеческое сострадание, любовь ограждает человека от сил зла. Ну и последний очень важный — Кант. Протестантский мыслитель, между прочим, которого бездомно хочет уконтропупить на соловки на 3 годика, а Волан сначала смеется над бездомным, а потом признается, что Кант находится не в местах столь отдаленных, что извлечь его оттуда не представляется решительно никакой возможности. Когти Воланда до Канта не достает, потому что Кант 6-е доказательство бытия Божия придумал о том, что в мире необходимости природной человек свободен, значит, он не из этого мира природного только. Есть иное измерение бытия, есть кто-то, кто дал ему свободу, любовь, творчество. Это личность, любящая и свободная, не часть Вселенной, да, где законы природы, да, верховодят. Значит, есть Бог, который дал нам свободу. Это Кант. Не подвластный Воланду, а ведь Воланд своих, значит, убийц, сутенеров и прочих негодяев на балу мгновение когти достает. До Канта его когти не дотягиваются. Но и в завершение обратите внимание, что мастер оказывается там, в том месте, которое видела Маргарита в страшном вещем сне. Мостик беззвучие, домик, музыка Шуберта звучит в романе в этом «Вечности мастера». Почему? Потому что она прозвучала. «Мой приют» — низкий голос поет, когда звонит Римский в нехорошую квартирку. Что это за «Мой приют»? Это романс на музыку Шуберта. Целиком строка звучит так: «Черная скала, вот мой приют». Значит, роман «Мастер», роман Булгакова — это диагноз эпохи. Это
Дмитрий, да, мы должны
это остановить. Наш...
Но Евангелие там все-таки есть.
Это не просто есть, это апология. Это наше свидетельство в эпоху гонений, и церковь молилась за Булгакова. Известно, что за него молились в последние дни его жизни, и просфоры передавали.
Отец Дмитрий, спасибо.
Стал апостолом 20-го столетия.
Спасибо большое. Друзья, всего доброго.